Слава нашему Господу. Может, какие у нас вопросы набежали из зала, пожалуйста, чтобы мы могли их тоже касаться, если что. О чем-то, может, надо порассуждать, что-то возникло. Пока ничего, да? Тогда дальше будем двигаться, как идем по порядку, исследование мест Священного Писания. Второе послание Петра, пока мест, остаемся на первой главе, третий стих. Здесь еще одна грань. Я не знаю, сколько должно быть граней у бриллианта, но, во всяком случае, не четыре. Тогда он и бриллиант. Если рассматривать вопрос, то, знаете, Бог желает, чтобы мы со всех сторон рассмотрели и задумались о многих-многих моментах. Читаем второе послание Петра, первой главы, третий стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славой и благостью». Сегодня мы будем рассматривать вопрос «потребное для благочестия». А теперь я прочитаю, чтобы ударение было именно на этот момент. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью». Очень похоже, что, если Бог позволит, ничего не изменится, в следующие разы нам придется, или мы будем исследовать момент познания призвавшего славой и благостью. Может быть, даже четыре темы получится. Почему? Потому что, знаете, когда мы подготавливаем грядки, куда мы будем высаживать, мне приходилось рассматривать этот момент, и я видел много ошибок, которые делали землеробы у себя на грядках. Если давно не вскапывалось, они вскапывают большие куски, ну, можно их разломать землю лопатой, но мелко не надо делать, надо увлажнить. И когда она увлажнится, она сама рассыпаться начинает, за исключением глинистых пород земли. Если мы начинаем дальше дробить, мы доходим до грецкого ореха размер. А потом дальше мы доходим уже как до лесного ореха. И вот эти вот последние, они остаются такими твердыми. И чем больше мы хотим, чтобы размягчилось и больше поливаем, тем больше грязи развозим. Изучите внимательно этот вопрос. Это серьезно. Почему я так говорю? Потому что, знаете, если мы детально не разберем вот эти все моменты, мы не сможем перейти дальше в этой главе к тем ступеням, которые Бог предлагает. И Он детально показывает. Обязательно. Обязательно. Сегодня мы рассматриваем, что, оказывается, от божественной силы даровано все потребное для благочестия. И сегодня будем рассуждать о благочестии. Что оно? Где оно? Как оно проявляется? Не теряем ли мы его? Упражняемся ли мы в нем? Что за атмосфера, обстановка этого благочестия? Что это вообще, собственно говоря? А потом будем рассматривать, а что у нас с благочестием? А какое у нас благочестие? И почему оно такое? Мы читаем сегодня Исаии, 11 главы, с 1 стиха. Мы прочитаем несколько стихов и обратим внимание на 2. Исаия 11 глава, с 1 стиха. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его». Если принципиально рассматривать, то здесь говорится не от дерева отрасль, да? И не ветвь от дерева, замечаем. «И произойдет отрасль от корня». Значит, с деревом что-то ненормальное. Спилено оно. Рассыпающееся оно, не существует его. Отрасль от корня – это от корня. Знаете, если внимательно исследовать Священное Писание, написано так. Если корень свят, то и ветви. Если начаток свят, то и целое. Если начаток свят при построении дома Господнего, я не имею в виду здания и не имею в виду церковь. Я пока рассматриваю вопрос личности человека. Моя, твоя личность и так дальше. Если начаток свят, то целое строительство будет святое. Дальше. Если начаток свят по вопросу созидания семьи, муж, жена, если начаток свят у каждого, то строительство семьи будет свято целиком. Если не будет начаток свят, не будет строительства свято, это один из моментов, почему не получается, чтобы жизнь была святая, не получается, чтобы семьи были святые, не получается, чтобы взаимоотношения в семье были святые. Потому что начаток не свят. Теперь здесь рассматривается вопрос. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его». Говорится о Сыне Божьем, воплощенном в тело Иисуса Христа. Дальше. «И почиет на нем, и перечисляется Дух Господень, Дух премудрости и разума». Значит, Дух разума, так надо понимать? «Дух совета и крепости». В славянском языке такой оборот речи «Дух совета и крепости» обозначает, что это и Дух совета, и это Дух крепости. Дух ведения и благочестия. Библия повествует о том, в других местах Священного Писания, семь очей Божьих. Сие семь духов Божьих, посланных во всю вселенную. Замечаем. Для того, чтобы была бы полнота помазания Божьего на Сыне Божьем, когда Он пришел, написано, Бог Отцам издревле говорил в пророках. Последние дни говорил в Сыне. Для того, чтобы над Сыном исполнилось это благословение помазания, когда Он зашел в синагогу, открыл Исаия 61:1 и читает «Дух Господа Бога на мне». Знаете, что евреи поняли? Вот эти семь духов Божьих, посланных во всю вселенную, находятся на нем. Только тогда он теперь будет приносить себя в жертву святого, как чистого, непорочного агнца Духом Святым. Дальше. Это помазание на нем будет благословением тем, что измученные души он будет выпускать на свободу. Правда, при одном условии. Вы, если захотите прийти ко мне, а если вы не захотите прийти, в свое отечество он пришел, удивился их неверию и только на некоторых положил руки. Эта фраза очень сильно показывает момент, что воля отца была на многих положить руки. Но они воздержались, не захотели. Он не вписался в их мышление. Он сказал, не бывает пророку чести, разве только в отечестве и среди сродников. Ну, я, ты, мы, вы, каждый можем, ну, не исключено, оказаться не так правопоступающим пред лицом Бога в наших семейных взаимоотношениях, в семьях, домах. И можем, не дай Бог, оказаться с облаком. А вот ты не так поступаешь, ты не вот так вот делаешь. Я понимаю. Я понимаю не с тем, чтобы нас оправдать, что мы оказались такими. Но он безгрешен. Все равно нашли. Но сегодня мы не об этом. Мы разбираем вопрос. Дух благочестия. Что такое благочестие? Вот чтобы мы сегодня разбирали эту тему, приходится разбирать ее с самого начала. Откуда? Не благочестие, а дух благочестия. Если утрачен дух благочестия, не надо напрягаться и создавать видимость благочестия. Понимаем, да? Потеря духа благочестия – это серьезнейший вопрос. Дальше мы с вами сегодня коснемся людей, которые потеряли благочестие и имеют вид благочестия, притворяются благочестивыми. Это времена того времени, когда Иисус был во плоти. Да, нет. Не только того времени, сегодня. Сегодня каждого из нас. Теперь, если говорить о духе, то я хотел бы затронуть такую тонкость. Атмосфера, позвольте, я такое слово употреблю. Вот знаете, вот вы входите, ну какой вам пример сказать? Вот вы входите в лифт, и вы немножко можете догадываться, кто там был. Если там проехал только что перед вами, но вы не видели этого человека, человек, который курит, то там атмосфера вот этого запаха. Если там был человек, который любитель, мужчина-любитель мужских духов, то ваш нос сразу вам говорит, что это не женские духи, это мужские. Вы по этой атмосфере воздуха уже ориентируетесь. Я хочу другое сказать. Зачастую бывает момент, когда мы с вами изучали момент, вот входишь в дом и говоришь «мир дому сему». Я по-другому хочу сказать. А входя в дом, вы можете прочувствовать атмосферу, что там? Люди могут улыбаться, но вы чувствуете атмосферу. Атмосферу чего? притворство, неожиданности, лукавство. Ну, то, что они вскрылись, то, что они поймали, что они не успели привести себя в порядок такой видимый, и вы их зафиксировали. Значит, рассказываю момент атмосферы, и мы сейчас дальше будем двигаться по этой теме. Это времена, когда в дверях глазка не было. Сейчас глазки есть, да? Там кто-то позвонил, постучал, ты подходишь и смотришь. Ну, и они видят, что ты подошел. А чтобы они не видели, на глазок обязательно еще накрывают такое, знаете, прикрываемое нечто. И когда подходят, пальцем закрывают глазок, потом, чем он завешен, убирают, и потом прикладывают свой глаз, и потом свой палец убирают, и свой глаз возле глазка, и с той стороны тебя не видят, что ты за ними наблюдаешь. Но это времена, когда глазков не было. Это времена, когда были не английские ключи, а те, которые топориком, помните, да? Замочная скважина насквозь. И ключ отсюда, и ключ оттуда. И почтовых ящиков не было, а они были в двери прорезь, и крышечка такая. И почтовый работник приходит, приоткрыл туда, раскинул, и у тебя в твоем доме, в твоей квартирке там уже почта лежит. И вот народ Божий, жители одного семейства, сказали, без воли Бога, ну они так сказали. Интересно то, что апостолы говорят, не всякому духу верьте. Значит, он сказал? Он сказал, приходящие к вам в дом, это еще ни о чем не говорит, если они стоят и говорят, мир дому вашему. Я так вижу, согласно Священному Писанию. Вам нужно быть очень внимательны, с чем они пришли, чем они движимы, кто их привел, ради какой цели они появились. Ладно. И вот они решили так. Раз человек приходит, значит, Бог его прислал. Раз Бог прислал, надо его всегда принимать с радостью. И вот они такое постановление у себя в семье сделали. И кто-то постучал в дверь или позвонил. И они друг другу говорят, кого это нам Бог призвал? Какая атмосфера? Желанная, гостеприимная. Вот дух такой царит, правда? Дальше. И вот они подбегают к дверям, а глазка нету. И они открывают дверь. Так, чуть-чуть, да? Как вы думаете? Распахнув широко двери. И распахнув, вдруг обмерли. Знаете такое славянское слово? Неожиданный шок, который показывает на твоем лице выражение «Откуда ты взялся? Кто ты там стоящий?» Скажите, вы хотели бы зайти в такой дом, когда вот такое происходит? Но ведь там, смотрите, там предыдущая атмосфера была какая? Гостеприимности, желания, приема. И тут же добавилось или поменялось, то исчезло, это появилось, как хотите рассуждать. Это стал дом, засеянный двумя родами семян за считанные секунды. И в вынужденном положении стоим, говорит, и говорим, проходи. То есть, скорее пройди мимо наших лиц и убери свое лицо, дай нам в себя прийти. Настроиться на третье положение. Какое? До этого была атмосфера открытости, теперь неожиданность, а теперь атмосфера либо покаяния, либо лукавства и притворства. Ну да, нет. Теперь они будут решать, что они будут делать. И тот гость или гостья заходит в помещение, а мы, говорит, стоим друг на друга, смотрим и говорим, чуть ли не в два голоса. Так кого же нам Бог прислал? Дело в том, что есть любимые члены церкви, есть терпимые, а есть недолюбливаемые. И там градация от единицы до десяти. Дело в том, что появилась душа, которая пошла бы ты не в наш дом. Мы открыто с вами говорим, хорошо? И когда, говорит, мы об этом задумались, мы говорим, кого же нам Бог прислал? Кого? Мы тут же, говорит, покаялись. И на перегонки, бегущие на ристалище, тебе ни одного поприща не предложили, а мы, говорит, уже бежим больше, чем два. Устлались. Знаете, что такое услаться? Это из шкафчика достать яблоко покрупней, а оттуда грушу, а оттуда виноград. И мы, говорит, бегаем на перегонки к этой душе и приносим ее, угощаем. Теперь у нее шок. Она не может понять, что случилось. Почему это произошло? Как быстро атмосфера решается. Мы сюда к Исаии вернемся. Можете не закрывать его. Осия 6, глава 4 стих. Значит, написано. Осия 6 глава 4. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая». Это получается, вот туман держится, вот она роса, но не успели лучи солнца появиться, исчезает туман, высыхает роса. И получается, благочестие у человека держится, а потом раз, исчезает, исчезает, исчезает. Вот на этом примере, относительно этих гостей, этого гостя, который зашел, я бы хотел заострить наше внимание. В чем атмосфера духа благочестия? Куда оно девается? Оно постоянно, оно меняется, оно больше-меньше, оно имеет вид. Мы играем в благочестие, мы теряем благочестие. Дело в том, что мы дальше по Петру не можем двигаться, если мы в этих вопросах не определимся. Присутствие Духа создает атмосферу. Если вы послушаете, когда транслируют какие-то новости по приемнику или где, какая разница на сегодняшний день, или пишут газеты, то зачастую говорят, здесь царит дух
чего?
Олимпийских игр, а здесь царит дух вот моды, а здесь царит дух... Вы слышали такой оборот речи, да? Что делает дух? Царит, он правит, он держит все в своих руках. Он создает свою атмосферу, свою обстановку. Когда мы с вами изучали тему относительно «мир наш, как река, должен умножиться», Иисус говорит, «мир тот, который я даю, не такой, какой мир дает». Оказывается, мир – это демоническая сила, которая вводит людей в похоти. Все, что в мире похоть, плоть и похоть, очей, гордость житейская. И потом человека успокаивает настолько, что он во грехах, но у него такой мир ложный и покой. И эта атмосфера покоя вот здесь, сердце. Мы с вами как-нибудь когда-то будем касаться темы очень глубокой. Когда бесы говорили Иисусу, что ты пришел раньше времени мучить нас. Мне приходилось неоднократно это слышать у людей, у народа Божьего. Такой мир, такой покой. Человек на протяжении жизни, христианин, христианка в кавычках, член церкви, уже с духовным стажем действий всевозможных. Только, пожалуйста, я не про всех говорю, но это не единичный случай, это уже количество колоссальнейшее. В таком покойном состоянии, как спящий на вершине мачты, продолжает делать беззаконие и спокоен. Как только начинаешь говорить темы, мне говорят, ты что за темы говоришь? Народ сразу теряет покой. Я говорю, как это понять? У народа сразу появляется чувство неуверенности во спасении. Я говорю, что еще разочек? Вы слышите, не слышите? Енох прежде переселения имел свидетельство непоколебимое, что угодил Богу. Понимаем, да? Поем, может быть, редко песнопение. Радуйтесь со мною, люди, нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир утверждает, нет сомнения, принят раб твой на Сион. Ну да или нет? А тут сомнение. Значит, что это говорит? Значит, люди находились под воздействием этого духа, демона, который создал им обстановку ложного покоя. И теперь появились темы проповедей, через которые Бог начинает будоражить и приводить в состояние. Кто знает, а кто нет. Люди, когда замерзали во время зимы, они входили в спячку, и у них появлялся ложный покой. Ложная теплота появлялась, им хотелось ложиться спать. Да, нет? Если вы его не разбудите, он замерзает полностью. Да, нет? Подростки, вы, может быть, не знаете, но старожилы земли это знают. И когда вы начинаете его тормошить и приводить в себя, его тело начинает колоть, потому что оно замерзшее, вы начинаете его растирать, он не хочет этого, он хочет уйти куда-нибудь в тот ложный покой. Что ты пришел раньше времени? Лишать ложного покоя. Оказывается, дух создает атмосферу. Замечаем? Дальше. И в какой атмосфере мы вращаемся, тем пропитывается наша одежда, наш волос, наше тело. Я физический пример говорю. Если вы прошли мимо костра, то, зайдя домой, ваши домочадцы скажут: «Ты что, возле костра был? Возле костра была? А что ты знаешь?» Волос человеческий, он сразу это схватывает. Одежда сразу это схватывает. Дальше. Если глубже посмотреть, то засевание поля двумя родами семян всегда приводит к страшной беде. Я как-то рассказывал момент, хозяева не учли это место Писания и не предались навыкам земледелия. Вот так захотелось и посеяли. Вот тут грядка горького перца, а тут болгарского. Ну, в той стране он был всегда зеленый, а в этой стране он бывает зеленый, красный, желтый, да? Ну, какие там еще расцветки бывают. Вот, но он сам сладкий. И когда мы были на одном из пиров, меня предупредили, видишь, говорит, болгарский перец красный. Я его первый раз видел, что он красный. Он говорит: «Горький, кому вы мне рассказываете? Болгарский перец, ну подумаешь, он красный. Когда он был в той стране горьким?» Мы, говорит, тебе сказали. Знаете, я когда попробовал, то кто пировал? А я не пировал, мне не до пира было. Мне все время пришлось, извините, полоскать полость рта, потому что огонь был. Я говорю, и когда немножко успокоился, я говорю: «Скажите, пожалуйста, а почему он горький?» Две грядки рядом произошло опыление. Опыление происходит за счет ветра, за счет насекомых, за счет пчел. Послушайте, в какой атмосфере мы находимся, вот это опыление происходит. Если мы находимся в действии духа благочестия, то не нужно, знаете, напрягаться. Оно будет. А если его нету? Поэтому, касаясь этой темы, мы обязательно будем рассматривать благочестие не как качество, а как дух благочестия, создающий, если мы позволим, определенные качества. Качество благочестия – это не корень, это плод. И колечное благочестие – это будет говорить о вопросе, что неполнота действия духа благочестия. То есть мы ему препоны ставим. Там мешаем, здесь мешаем, тем заменили его, там заменили. И неполнота действий, которые он должен произвести в нас, приводит к тому, что у нас нет этой полноты. Это закон. Это получается так. Веточка, привитая к дереву, и вот все дерево уже почки раскрыла, а вот эта веточка никак не открывает. А почему? Так эта веточка на этом дереве уже сколько времени находится? Не первый год. Она должна вовремя расцветать. У нее позднее что? Расцвет, позднее прозрение, замедленная притупленная реакция. Значит, связка, где-то нарушена связка. Уже появились цветы, а тут почки только раскрываются на одном дереве. Но если Иисус сказал: «Я есть ветвь, виноградные лозы, а вы ветви приносящие», да? Или: «Я ветвь виноградной лозы, а вы вот эти вот веточки, которые приносят плод». Ну почему один цветет, а другой не цветет? Скажите, пожалуйста. Ну почему у одного есть благочестие, а у другого нету? Кто в этом виновен? Ах, вот мы куда пришли. То получается, нам надо рассмотреть, полнота действия духа благочестия обязательно принесет обилие плода благочестия. Дело в том, что понятие благочестия – это и не что иное, как истинное богопочитание. Так в славянском языке понимается это слово, не иначе. Благоговейное признание божественных истин и жить по ним, доказать это в жизни. Но если глубже посмотреть, знаете, благочестие. Мы не замечаем, что здесь два слова? Благо, добро, честь. Честь надо посмотреть. Даже в миру люди грешные, безбожники говорят: береги честь. Откуда? Со старости или с молодости? С молодости. А скажите, сколько из нас сохранили честь с молодости? А сколько потеряли честь с молодости? Не задумываемся. Честь – внутреннее нравственное достоинство. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, а народ Божий, не сохранивший своего достоинства, а не сохранивший достоинство своего первородства. Что это? Куда это деть? Доблесть, честность. Это люди мира сего этими словами характеризуют. Доблесть – это что-то высокое, правда? Честность. А мы с вами изучали вопрос честности. Честные мыслят о том, что честно, и твердо стоит на всем, что честно. Павел пишет, что только честно, что добродетель, что похвала, о том помышляйте. Скажите, а как мы понимаем благородство души и чистую совесть? Как мы это понимаем? И это все частично входит в понимание дух благодати, вот этой, дух благочестия, создает вот такую рабочую обстановку во внутренности человека. Что это за прекрасные характеристики? А если их нехватка? Что тогда? Что тогда? Вы знаете, не может быть такого, чтобы человек принял Христа своим спасителем, и вдруг помазание, благословение, вот эти семь духов Божьих, которые опочивают на Сыне Божьем, вдруг человек, принявший Христа, какого-то из этих духов лишился. Ну-ка думаем. По-другому. Если это помазание пребывало на Сыне Божьем, если мы принимаем Сына Божьего как хозяина нашей внутренности, который поселяется в нас, тайна сия, упование славы, Иисус Христос, живущий в нас. Скажите, пожалуйста, принимая полноту Сына Божьего, мы можем недопринять вопрос благочестия, только честно. Что это? Почему? Читаем следующий момент. Мы коснемся момента благочестия. Дело в том, что благочестие или лукавство, они помешаны, два вопроса. Или благочестие или лукавство. С другой стороны, мы увидим вопрос осквернения от мира или благочестия. В Евангелии Луки, 20 главы, есть интересный такой момент, характеризующий состояние людей, которые подошли к Сыну Божьему. И там описывается момент до этого. Он рассказал притчу о том, что кто-то насадил виноградник, отправил туда работников, ожидал плодов. Они как хотели поступали, потом послал сына. И они его убили. И после этой притчи происходит следующее событие. Я читаю момент. Давайте прочитаем Луки 20 с 15. Это конец этой притчи, чтобы нам увидеть, во что выход ее выходит. Луки 20 глава с 15. «И выведши его вон из виноградника, убили». То есть, когда отец послал сына, говорит, виноградари увидят моего сына, постыдятся. Они говорят, вот наследник, убьем, завладеем виноградником. «И выведши его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградник виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали, да не будет». Что да не будет? Или да будет? Никогда не заостряли внимание? Я удивлен. Чему я скажу? Который раз мне приходится слышать. И когда говоришь о вопросе, что поймите, жизнь человека, зачастую человек живет так, что свое имя изглаживает из книги жизни. Мне отвечают. Ты хочешь сказать, что есть такой грех, который Бог не прощает? Я говорю, я понял. Грешники, которые систематически грешат, и у которых система жизни грехи, они обязательно говорят об этом. Я говорю, а вы не читали место Писания, что согрешающего имя изглажу из книги жизни? А вы мне встречный вопрос задаете и говорите, а разве есть такой грех, который бы Бог не простил? Есть такой грех. И не один есть. Когда человек пренебрегает богатство милосердия Божьего. Да. Есть. Есть момент, до которого еще милость была для жены Лота. Правда? Мы с вами изучали как-то тему. Но потом был такой момент, после которого все, для нее шанса не было. Был момент, когда был шанс для Анании и Сапфиры. Но был момент, после которого шанса больше не было. Они говорят, да не будет. Что да не будет? Что он погубит их? Или что они так будут делать? Что да не будет? А если мы распинаем нашего Господа во внутренности нашей, вот это конец будет. Распинающий – это вывели из виноградника и убили. Но он, взглянув на них, сказал, что значит сие? В моей Библии акцент «что?». Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители. Тот самый сделался главой угла. Строить собираются, а камень отвержен. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Скажите, пожалуйста, они все поняли? Один из евангелистов говорит, они поняли, что он сказал про них, под них, как хотите называйте. Он сказал правду, которая оказалась идущая под них, потому что змеи устроили вот то место, гнездо под ихними шатрами. Потому что там заклятые. Дальше. И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он это причто. Какая реакция? Покаяние? Нисколько. Дальше. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, раз, дальше, которые, притворившись благочестивыми, дальше, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. Замечаем? Лукавство, притворство, вид благочестия. У кого это вид благочестия? У кого притворство? Любовь да будет непритворна. У кого лукавство? Тех, кому была сказана правда и покаяния никакого. Изворотливость. Скажите, у нас не бывает лукавства, когда Бог нас берет, чтобы мы ответили, мы выкручиваемся. Хитрости, лисьей натуры никто за собой не замечал? Что это? Скажите, пожалуйста. Конкретный ответ. Следующий момент читаем. Дело в том, что активная форма лукавства, Иисус ее ставит как неотъемлемую часть еще одной конкретной стороны греха. Матфея, 16 глава, только 4. Ну, мы прочитаем с 1, чтобы увидеть, в каком моменте он это сказал. Матфея, 16 глава, с 1 стиха. Ответ в 4. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба». Оно им нисколько было не нужно. Вот дай доказательство, дай доказательство, дай доказательство. Такой спор, знаете, такое прибирание. Оно им нисколько не нужно. Подыскиваются. Просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, «Вечером, вы говорите, будет ведро, потому что небо красно». Ну, видимо, ведро, или как выразиться, то есть будет дождь. «А поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамение времен не можете? А потом ответ. Род лукавый и какой? Прелюбодейный? Знамение ищет, знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, и, оставив их, отошел. Господи, но почему ты к лукавству, к притворству, к видимому виду благочестия сразу переход делаешь? Лукавый и прелюбодейный. Послушайте, оказывается, это самое величайшее поражение, которое происходит в народе Божьем. Это следствие вот того поражения прелюбодеяний, любодеяний. Оттуда сразу идет на вот это лукавство, хитрость. Это вот та цепочка, тот закон. Никуда вы от этого не уйдете. А теперь давайте проверять себя. Проверяем, проверяем. Дело в том, что есть моменты, которые у нас в жизни раз и проявляются. Я вам такой пример скажу. Знаете, странно непонятный. Жители той страны знают, подростки навряд ли это. Там была некая Алла Пугачева, которая пела. Так, у нее своеобразно получалось, и за ней было очень много поклонников и поклонниц на ее музыкальное искусство. И она пела популярную в те времена песнь «Миллион, миллион алых роз». Почему я так подробно говорю? На молитве, чудная молитва, такая благословенная. Насколько я помню, в кругу семьи, домочадцы. Только чтобы никого не судили. Человек исполняется духовного пения и начинает петь на иных языках под мелодию «Миллион, миллион алых роз». Хватает себя за рот, за уста, потому что знает, что это за мелодия, и глаза из орбит выходящие. Почему? Что почему? Откуда эта мелодия, взявшаяся во внутренности человека, который вступил в завет с Богом, принял Святого Духа, теперь идет молитва, он говорит на иных языках, и говорение на иных языках переходит в пение, и пение... Что это за такое действие? Скажите, пожалуйста, куда вы его отнесете? Оплошность? Случайность? Естество? Скажите, оно жило? Да. Сегодня мы не будем касаться вопроса, сколько много христианских гимнов со здравомыслящими словами поставлены на мелодии мирских песен. Мы понимаем или ничего не понимаем? Чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом хранить себя не оскверненным от мира, а осквернение от мира, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Что делать? Мы сегодня выйдем на другой момент. Какой? Священное Писание говорит очень глубокую истину. Мы с вами немножко коснулись темы вот, любодеяния или внешности, чем мы украшаем себя, что мы делаем. У Тимофея, первое послание Тимофея, 2 глава, 10 стих. Здесь говорится так, 1 Тимофея 2, 10. «Но добрыми делами, начинаем с 9, чтоб также жены в приличном одеянии со стыдливостью, целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Посвятить себя благочестию – это позволить духу благочестия создать обстановку внутренности человека благочестивого, неоскверненного от этого мира. Осквернение от мира, украшения всевозможные для привлечения противоположного пола. Обязательно приводит к такому моменту, что человеку нравится, потому что ловит взгляды его или ее, неважно кого. Ага, и в этой внешности нужно выглядеть. Устраивает человека это? Это серьезно. Почему? Потому что апостолы пишут даже, мы касались вопроса по отношению к пожилым, к стареньким, старцы, старицы, целомудренные. Дело в том, что вопрос благочестия и целомудрия мы сейчас обнаружим. Это, позвольте, как образно выразиться, как две стороны одного вопроса. Они настолько увязаны, что мы сейчас еще одну линию увидим. Потому что Петр, когда пишет во втором послании, он говорит, когда вы удалитесь от господствующего в мире растление похотью, только тогда с вами можно говорить о сугубо духовных истинах, тогда можно говорить о том, что вы будете возрастать по ступеням Господним, будете переходить от силы в силу, от славы в славу, как от Господня Духа. Тогда вы будете преображаться в тот образ, как Павел пишет, имея образ в Сыне Его, которого Он даровал. В противном случае никогда этого не будет. В противном случае, получается, многие истины, которые Бог передает, они нам просто не вмещаются, мы не понимаем, что такое. Ну, не понимаем. Тут же, если мы будем читать 1 Тимофея 4 главы, мы прочитаем 7 и 8 стих. Смотрите, что он говорит. Он говорит интересную такую фразу. Мы прочитали, как прилично посвящающим себя благочестию. Если мы посвятили себя благочестию, наш отпечаток внешности будет. Поведение, жизни, хождение. Теперь 4 главе он пишет. «Негодны же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Вот эта говорильня, вот эти басни, здесь написано «бабьих», что даже бывает поражение у братьев, не говоря уже о сестрах. Давайте открытым текстом говорить. Кому это написано? Тимофею. Кто такой Тимофей? Служитель. Он говорит, пойми, что ты служитель, если внимательно, говорит, ты должен хранить себя во всякой чистоте и святости. Возможно, когда мы дойдем до послания Тимофея, мы соберем собирательный образ духовного труженика или труженицы, неважно, кто бы ты ни был. Это, скорее всего, выльется в тему, как мы служим, как мы трудимся на его ниве. Это не обязательно быть служителями поместного собрания. Нет. Это работа со своей внутренностью. Бабушка Тимофея, она не была диаконисой, позвольте. Не была. И мама его не была диаконисой. Но вот это состояние чистоты и святости настолько было там находящееся, что они передали своему и внуку, и сыну. И теперь на сегодняшний день образ Тимофея, который Дух Святой охарактеризовал. Павел говорит, вот теперь с тобой можно говорить как со служителем, который докончит незаконченное, и будет утверждение поместных собраний. О, как серьезно! И он говорит, смотри, вот это состояние вот этих басней, вот этой говорильности, а давайте мы посмотрим, во что мы зачастую вникаем, в какие события, в церквах, в народе Божьем. Что нас больше интересует, чистота или грехи? Нас интересует устройство, или мы замечаем, ага, здесь не то, там не то, здесь не то, там не то. А почему не в себе видим? Никогда не задумывались? Ну-ка давайте посмотрим, чем мы занимаемся. Негодный же бабьих басней, отвращайся, а упражняй себя в благочестии. По-другому, ты не сможешь упражнять себя в благочестии, упражняя в том. Если ты от того избавишься, то ты будешь упражнять в благочестии. Так упражнение благочестия – это сохранение себя неосверненным от мира, да? А если нет, значит, и разговор – это будет следствие того, что ты осквернен от мира. Следующий момент читаем. Интересно описывается момент того положения второго послания Тимофея. Мы прочитаем 3 главы 12-13 стих. В разных темах мы тоже этот момент исследовали сегодня, в этой будем. 2 Тимофея, 3 глава, 12-13. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». А дальше идет точка с запятой, раскрывается некоторая картина. «Злые же люди и обманщики» – это кто, где? В церкви или за ее пределами? Скажите, пожалуйста, как вы понимаете? В церкви или за ее пределами? Можете не открывать, я прочитаю одно местописание и сюда возвращаемся. Это 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 1-2 стих. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Ах, вот оно что! Злые, лукавые, беспорядочные, любодеи – это люди, которые не прошли должного очищения, обрезки. Молитесь, чтобы, говорит, нам избавиться. Они мешают чему? Тому, чтобы истина Слова Божия очень глубоко бы проникала, чтобы было изменение сердец. И тут он говорит Тимофею 2 Тимофея, что мы сейчас читали, 3 глава, 12. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Значит, будут гонимы. «Да что ты здесь мне говоришь? Да подумаешь, это мелочи жизни. Так жизнь требует, так работы требуют, так обстановка требует. А что ты хочешь сказать? Что засветился, засветилось, да очистился человек. Злые же люди и обманщики среди народа Божьего будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». И это все мы изучаем с вами по вопросу благочестия. А написано, нам даровано все для жизни и все для благочестия. Для того, чтобы благочестие было в жизни нашей. В этом же 2 Тимофея 3 главы, не закрывайте ее, мы прочитаем 5 стих. Ну, если с первого знаешь, что в последние времена будут времена тяжкие, люди будут вот такие, такие, такие. Характеристика людей, находящихся в собрании народа Божьего. И вот он здесь пишет в 5 стихе. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Оказывается, когда дух благочестия почивает на человеке, это есть сила. Дальше Павел пишет Тимофею. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Оказывается, дух благочестия создает обстановку, чтобы мы были в целомудрии. Потому что он создает обстановку или атмосферу, чтобы сохраниться неоскверненными от мира. Правда, серьезно? «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Я понимаю такой момент, знаете, только чтобы мы никого не судили, в свое время, интересно, Илья сказал: «Господи, всех пророков твоих убили, один я остался». И Бог ему говорит: «Нет, ты ошибся. Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колен своих пред валом, они не, своими устами не лобзали его». То есть есть те. Но рассматривая страницы Священного Писания и что на сегодняшний день происходит с народом Божьим, то, знаете, печальная картина. По совершенном низложении сил святого народа все сие совершится. Вспоминаем, да? У одного из ветхозаветних пророков описывается это глубокое-глубокое выражение. И когда смотришь, что происходит, вы знаете, конечно, дай Господь, чтобы мы обращали внимание на то: «Господи, но в церкви Твоей все-таки есть те, которые в белых одеждах, которые не осквернили своих одежд». Не оскверниться от мира – это не осквернить свои одежды. Но странно, церковь функционирует. Служителю такой-то церкви напиши: «Носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Утверждая прочее, близкое к смерти, я не хожу, что дела твои совершены пред Богом моим. Впрочем, у тебя там есть люди в белых одеждах, которые не осквернили одежды своих, и они достойны. Побеждающему дам одеть белые одежды». Вспоминаем, да? Это сам Сын Божий сказал, это уже не апостолы говорят. Иоанн бы никогда бы не написал, если бы Сын Божий ему бы не сказал: «Напиши и отошли это». Характеристика этой церкви. Оскверненные одежды, смерть. А богослужения идут, собрания не пропускаются, народов в церкви не уменьшается, хоры действуют, песнопение идет. Восклицания и молитвы громкие происходят, праздники совершаются, а Сын Божий смотрит на эту обстановку и говорит: «А в моих глазах вот она, характеристика». Дело в том, что от этого, что мы слышим, не должны наши руки опуститься, от этого наши колени не должны дрожать. Написано: «Дабы хромлющее не совратилось, а лучше что? Исправилось». И когда Бог открывает эти темы, заметьте, мы просто движемся с вами по порядку мест Священного Писания. Значит, что-то побудило самого Духа Святого, чтобы апостолы, наши праотцы, писали бы эти послания, и в одном стихе такая сжатая информация в таком большом объеме предлагалась бы для народа Божьего. Ну, давайте рассуждать. Вы знаете, мне попал исторический... историческая рукопись, давайте так я скажу, антиквар. Это времена наших апостолов, когда они жили, потому что вот манускрипты были найдены в пещерах Мертвого моря или вокруг этого Мертвого моря в пещерах. Там старинные переписи шли. И там в тех временах были найдены какие-то обрывки посланий или пожеланий или какие-то поручения в церквах. И вот один из моментов зачитывали, и почерк, я не сказал почерк руки, а почерк оборотов речи именно Петра. И он говорит: «Если человек такой, да будет отвержен, такой, да будет отвержен, такой, да будет отвержен, такой, да будет отвержен». И когда это перечисляется, Но там было примерно 20 пунктов. Остальное не сохранилось, кусок листка. И вот это разрешили потом, чтобы люди копировали. Это стало достоянием, это старая история в той стране. Это история, наверное, лет 30-40 тому назад. Может быть, я сейчас точно не помню, а может быть, 20, вопрос не в этом. И я когда прочитал, вы знаете, оно соответствовало страницам Священного Писания. Соответствовало почерку, каким сам Петр пишет послание. Я так посмотрел, думаю, Петро, Петро, если бы на сегодняшний день вы, апостолы, пришли бы в церкви, сегодняшние, существующие, я не знаю, что бы вы здесь сделали. Вас бы изгнали, это точно. Убили бы, не исключено. Мало ли бы кто из вас, кто бы вас послушал, потому что вы бы говорили такие истины, которые на сегодняшний день... Слушайте, он пишет интересную фразу Петру. Если праведник едва спасается, нечестивый грешник где явится? Ну так написано или нет? Написано. А на сегодняшний день говорит, все спасаются. Нет, нет, не надо. Дай Бог, чтобы все спаслись. Бог говорит, сам Христос, 5 мудрых? Да. 5 немудрых? Нет. Дальше он говорит, придут с севера и юга, с запада и востока, и возлягут на лоне Авраама, сыны царствия будут извержены вон. Там будет что? Второй шанс для покаяния? Нет. Там будет плач и скрежет зубов. Ну так написано. Он своими проповедями, которые получил от Небесного Отца, затронул за самое живое, и евреи, которые рядом с ним находились, ему задают в лобовую вопрос. Ты что, хочешь сказать, что мало спасающихся? Значит, что-то вынудило их задать этот вопрос, да? Он как ответил? Подвязайтесь войти узкими вратами, ибо узок путь, и немногие находят его. Потому что вы захотите найти эти врата узкие и не найдете. Так ты не ответил, говорит, на наш вопрос. Там это не написано, правда? Так сколько же будет спасаемых, сколько нет? Одному Богу известно. Но написано, делайте твердым ваше звание и избрание, так никогда не приткнетесь. Поэтому Бог через Петра и побуждает. И дальше, когда мы прочитаем это послание, написано напоминанием, пока, говорит, я нахожусь в этой телесной храмине, напоминанием стараюсь возбудить ваш чистый смысл. Вот причина, почему он пишет второе послание. И мы сегодня разбираем именно этот вопрос. Благочестие? Силы его отрекшиеся? Что это значит? Как поступать? Дело в том, что Иаков, когда затрагивает эту тему, мы с вами когда-то ее касались, только касались частично, и когда мы тогда исследовали этот вопрос, то было такое желание, чтобы весь бы народ слышал это. Но сегодня мы не можем другой день разбирать. Мы идем по порядку, потому что у нас по-другому не получается. Читаем Иакова, 1 глава, 26-27 стих. И заостряем внимание на благочестии. Иакова, 1 глава, 26-27. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка». Заметьте, Иаков не договаривался с Павлом, Павел с Иаковом, и Павел пишет Тимофею, говорит, баснями не занимайся. Обуздывай язык. Священное Писание говорит, необузданное тело выйдет в необузданность языка. Никогда не замечали? Необузданное тело, мы с вами изучали этот вопрос, выйдет в необузданность языка. Написано, глупец, когда молчит, кажется мудрым. Как начинает говорить, открывается его глупость. Тогда или нет? Я понимаю, что нас за живое это возьмет. И оно уже нас берет. Если кто из вас думает, что он благочестив, не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Ну так написано. Чистое и непорочное благочестие. А бывает нечистое и бывает порочное. Чистое и непорочное благочестие пред Богом Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Дальше. И хранить себя неоскверненным от мира. Но чтобы не согласиться, что человек осквернен от мира, эти вопросы отбеливаются и говорятся. Но это нормально. Так должно быть. Говорит ли об этом Слово Божие? Нисколько. Мы читаем место Священного Писания, второе послание Петра, третьей главы, и потом, возможно, как в заключении, пройдем к Титу. Второе послание Петра, третья глава. Мы читаем с 10 стиха, наше внимание в 11. 2 Петра 3:10. «Придет же день Господень, как тать ночью», то есть так неожиданно, в тот момент, который постучит, чтобы оставленный наблюдать за порядком мог бы выйти и открыть двери. Мы с вами разбирали и эту тему. Если мы в Господе, Господь в нас, то мы не дождемся стука, мы выйдем даже немножечко раньше. Почему? Мы чувствуем, нас туда влечет. Мы чувствуем приближение, приближается, приближается. Знаете, у безбожных матерей и даже отцов проявляется интересное действие. Если их дети на улице, и что-то должно произойти, какая-то неприятность с детьми, у родителей что-то происходит. Никогда не замечали, нет? У неверующих должно быть у верующих. А когда приближается наш жених, я говорю о Господе и о нас. Мы должны это чувствовать, да или нет? Мы должны выходить навстречу? Или должны ждать, когда они скажут, выходите навстречу, вот жених идет. Да, неплохо так описывается в притче о десяти девах. Но если глубже посмотреть, то мы увидим с вами совершенно другие тонкости. Знаете, интересно, Христос сказал, если я говорю вам о земном, и вы не понимаете, как скажу вам о небесном? Иоанн говорит, что он слышал и что видел, о том говорит, но никто не принимает свидетельства его. Есть вещи, о которых Бог желает открыть, и Он будет открывать со страниц Священного Писания. Дай Господь, чтобы мы глубоко-глубоко внимательно рассматривали свою внутренность. Придет же день Господень, так как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, дальше вопрос, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам? Я читаю еще раз. То какими должно быть в святой жизни и благочестие вам? Давайте сделаем себе оценку. Каковы мы в святой жизни? Какова наша святость? Второй вопрос. А каково наше благочестие? Мы сегодня читали, Осия сказал, ваше благочестие как туман, ваше благочестие как роса. Это сказал Бог. Это люди рассматривали свое хождение. Послушайте, христианство как таковое, особенно если рассматривать ту страну, откуда мы выехали, ну, в той стране языческой, ну, ему сколько там, 50, 70, 100 лет, ну не больше, ну, 200, ну, пускай 250, округляйте. Но народ Израиля, проживший в земле обетованной, и вдруг им Осия пишет, благочестие ваше, как туман. Ты что сказал? Ваше благочестие, как роса. Ты что сказал? Мы потомственные евреи на обетованной земле. Мы семя Авраама. Что на эти слова сказал Иисус? Скажите, пожалуйста. Если бы вы были дети Авраама, вы, во-первых, бы слушали бы меня. Если вы не слушаете тех слов, которые я говорю, значит, вы... Вот и вытекают вопросы. Вы евреи-то евреи, но вы не дети Авраама, потому что отец ваш дьявол, потому что вы исполняете похоти отца вашего, и потому вы не можете слушать, потому что слово мое не вмещается в вас. А почему оно не вмещается? Потому что у вас тесно, а потому что вы кого слушаете, того слова и вмещаются в вас, и уже в вас грех царствует и живет, и потому вы не можете воспринять этого слова. И когда я начинаю говорить, то там уже не грех просыпается, а там уже хозяева посерьезней, которые говорят, долго ли ты будешь нас мучить? Ну так какое же вы тогда семя Авраама, скажите, пожалуйста? А он говорит, каковы, говорит, вы в благочестии? Читаем Тита, довольно-таки внимательно читаем этот вопрос. Тита, 2 глава. 10 хотя бы стих, вернее, с 10 по 12. Тита 2 глава с 10. «Не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением, учению Спасителя нашего Бога». Чтобы они во всем были украшением, учению Спасителя нашего Бога. Скажите, пожалуйста, мы во всем являемся украшением, учению Спасителя нашего Бога, да, нет? Во всем? Меня касается тебя. Сегодня выпал жребий прочитать это письмо. Дальше. «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков». Я здесь немножко останавливаюсь. Дело в том, что мы недавно рассматривали вопрос послушания, и у евреев написана очень глубокая фраза. Он для всех послушных ему сделался совершителем спасения вечного. А для непослушных он будет совершителем ихнего спасения? Никогда. Пока они не послушаются о спасении ихнем, речи не может быть. А здесь он говорит, явилась благодать Божья спасительная для всех человеков. Дальше, научающая нас. Когда? Когда мы позволяем. Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, дальше, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. К чему мы с вами приходим? Оказывается, вот это действие благодати в человеке, оно открывает действие духа благочестия. Замечаем? Еще раз. Благодать, научающая, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке. Вот когда вот это состояние жизни каждого из нас, мое, твое, проявляется, скажите, пожалуйста, исполнится над нами это место Писания, о котором мы сегодня начали читать из второго послания Петра, 1 главы, 3 стих. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Оказывается, чтобы проявление благочестия, это будет только тогда, когда мы будем слушаться этой благодати. А теперь давайте рассуждать. Как мы приняли Христа? Как мы ходим в Нем? Как у нас происходит это действие? Бог добился результата, что мы в чистоте и святости. Бог добился того, что мы не осквернены от этого мира. Бог добился результата, что мы по воле Его поступаем. Бог добился результата, что мы являемся украшением для Него. Если да, тогда благословит Господь. Пожалуйста, братья, к молитве.